Друзья, добрый день. Я вас всех приветствую и желаю радости, счастья и весеннего настроения. Владислав Платон. Недавно мы говорили с Юрием Лиром о сердце, подробно разобрали многие-многие аспекты этой интересной темы. И сегодня мы идем дальше, поднимаемся на следующую ступень познания сакральной сущности человека. Душа, как сердце связано с душой, и многое интересное касается темы физики души. Юрий Лир, встречайте.
Добрый вечер. Пусть он будет добрым, хорошим, позитивным, ласковым. Приятным во всех смыслах для тех, кто смотрит сейчас наш разговор. Итак, тема, которую мы сегодня затрагиваем, она колоссальна по значимости. Она космична. Она в некотором смысле наполнена и трагизмом определенным и имеет огромное количество аспектов, каждый из которых сегодня, в наше время, когда мы очень сильно продвинулись в способности формализовывать описываемое нами пространство, в котором мы живем, все-таки все эти аспекты нуждаются в большем уточнении в смысле современной терминологии, без закатывания глаз, делания умного вида и воздушных философствований. Именно поэтому я попытаюсь сегодня говорить о душе в таком ракурсе. Или, как говорят наши уважаемые вивисекторы, в таком разрезе. И начну, может быть, с несколько неожиданного утверждения, которое мне пришлось услышать однажды во время просмотра одного из роликов, наверное, одной из самых продвинутых в деле исследования темы НЛО, журналистки Линды Молтон-Хоув. У нее есть на YouTube свой канал Earth Files, земные файлы. И надо знать эту даму, надо очень хорошо знать, как и она работает, и люди на ее поприще, чрезвычайно скользком, чрезвычайно даже опасным во многих смыслах, и даже опасным в прямом смысле для жизни. Надо знать это, чтобы понимать, насколько она осторожна в своих словах, и особенно тогда, когда она рассказывает о чем-то, опираясь на свидетельство какого-то своего очередного информатора, whistleblowers. Так вот, в одном из таких сообщений от своего информатора в кругах департамента очень высокого, DOD, департамент Defense, то есть обороны, где есть соответствующие службы и так далее, и, судя по всему, рангом достаточно высоким, она сказала о том, что в 90-х годах во время бесед с ним на тему инопланетяне и как с ними взаимодействуют те или иные силы, структуры, группировки и прочее, земных каких-то властных организаций, начиная от надправительственных и включая соответствующие военные и многие другие. И в результате этого общения она услышала то, что ее поразило. Со слов ее информатора, еще раз подчеркиваю, военного человека, знающего тему, прозвучала тема души человека. Оказывается, сюда давно прилетали, и я так понимаю, еще пока присутствуют какие-то представители не вполне дружественных нам рас, или тех, кто делает вид, что они, по крайней мере, нейтрально к нам относятся, которые прилетают сюда не за генетикой, о которой мы говорили, не за какими-то специфическими материалами, получаемыми из человеческой плоти. Такие тоже есть. Они сюда прилетают за душой. Они пытаются выяснить ее природу в тщетных попытках воспроизвести хоть что-нибудь подобное. Вот так. То есть это серьезно. И не надо сразу здесь закатывать истерику, мол, бесы и прочее, прочее. Уважаемые представители клерикальных организаций, мы живем в 21 веке. Надо говорить так, как полагается в современности, где у каждого явления есть своя физика. И у бесов, кстати, тоже. И в этом давно пора научиться разбираться нашей науке, коль скоро в тайной космической программе со всем этим давно разбираются и умеют работать. К сожалению, не в наших с вами интересах. Но пока мы оставим эту организацию и попробуем поговорить о душе с тех точек прозрения в суть явления, которых, как мне кажется, пока еще мало кто касался. Например, будем говорить про русский язык. Откуда в русский язык пришло слово «душа»? Что оно значит? Что значит структура этого слова? Что слышит наше сверхсознание, когда произносится это слово? Есть ли некий отклик, который мы не фиксируем, но который происходит на какой-то невероятной глубине человеческого естества, на той глубине, о которой мы говорили в прошлый раз? Есть, безусловно. Я сейчас коснусь самой верхушки этого айсберга проникновения в суть вещей через исследование структуры слов, которые мы используем для обозначения тех или иных понятий. Тот вариант, который я предлагаю, он не висит в воздухе, не основан на чьих-то слышаниях, видениях, кому-то показалось или кто-то сказал. Все это основано на строгой науке, частично базирующейся на науке оккультной, которая доказала свою практичность в системе Аненербе, между прочим, которая дала, например, космической структуре нацистов как минимум 30% их технологий. Вот что такое ННРБ. Это не пустая мистификация. Так вот, там это все изучалось. В том числе и сакральный смысл определенных структурных элементов слов, которыми мы пользуемся. Они, кстати, и русский язык блестяще изучали. Может быть, даже больше, чем другие. И наработали колоссальный тезаурус, можно так сказать. С другой стороны, у оккультной части, о которой я сказал, есть и своя физика, которая легко и спокойно воспринимается сегодня, если опираться на известные нам законы гидродинамики, например. Такие явления, как закон Бернулли, некоторые другие. Как ни странно, все это применимо к оккультным знаниям и к тому, что нам было дано, например, через мадам Блаватскую, которая сама была потрясающей магнетической личностью, которая могла очень многое, то, что до сих пор наша наука называет несуществующим, а в сторону говорит, чудеса. Нет никаких чудес. Есть определенная степень знания и умения применять эти знания к конкретному месту и времени. Так вот, я очень серьезно изучал работы Блаватской, в том числе, которые не входят до сих пор в главные книги, изданные, ну, на русском языке, по крайней мере. То есть я изучал ее труды, которые издавались в нескольких журналах, которые под ее патронажем выходили в ее время, включая то издание, которое уже в момент своего появления поразило публику своим названием «Люцифер». Это был своеобразный вызов современному обществу, где она мужественно и достойно держалась и стояла на своем. И это отдельная тема, то есть это имя, что оно на самом деле значит. И почему не стоит бросать в этот огород камни, если сооружение на вашем собственном огороде – это в лучшем случае дребезжащее стекло. Так вот, мадам Блаватская писала и о том, как она видела звуки, которые мы используем для речи, для формирования речевой посылки. Все это у нее описано прекрасно. Каждому звуку гласному соответствует свой цвет. Кроме цвета есть число. И другие ипостаси. Это серьезная наука. Я еще раз повторяю, на основе этих знаний нацисты в Анненербе разработали очень сильные технологии. Кстати, во многом применявшиеся потом американцами в их программах МК-Ультра и так далее. То есть это пси-технологии, многое другое, абсолютно практичное и безжалостное, к великому сожалению. Кроме Блаватской, конечно же, есть другие источники, с помощью которых можно проникать в суть вещей, примерно так, как это было в наставлениях православных наших предтеч. И в суть всякой вещи проникнешь, коль справедливо наречешь ее. Так вот попробуем, подчеркиваю, только попробуем, я дам только подход к этой теме. Подойти к слову «душа» таким образом. И опираться будут только на то, что строго доказано, что существует в виде конкретного знания в области языкознания, сравнительного языкознания и элементы, пришедшие из этих наук в другую часть, опять же, оккультно-эзотерической системы знаний, которая во всей полноте, как считают некоторые, запечатлена в потрясающе интересной книжке под названием «Археометр». И на обложке этой книжки поставлено имя Сент-Ивд-Альбейдер. Это был потрясающе великий оккультист и эзотерик XIX века, достигший высот понимания сути вещей, связи всего со всем. Он нашел эти ключи, этой связи, связи звука, цвета, формы, знака, слова и так далее, как это все связано друг с другом на тонких планах, и через понимание этого умение управлять некими процессами. Для тех, кто слишком влюбился в эту книгу, я могу дать некоторую поправочку. Эта книга не принадлежит перу самого Сент-Ивда-Альбейдера, это плод работы его не вполне толковых учеников, включая пресловутого Папюса, который там такого наделали, что, я думаю, Сент-Иву было грустно там, когда он уже ушел, а его эти ученики что-то там налепили. Тем не менее, в этой книге есть очень важные моменты. И если знать другие ключи, дополнительные, и применять современные знания в области сравнительного языкознания, в области изучения основной корневой группы прасанскрита, сравнения этой группы с основными элементами языка сензар, о котором говорила мадам Блаватская, возвращаемся к ней, а это язык святых царей. Сензар – это одно из обозначений того племени великого, когда великие посвященные приходили на землю, принося колоссальные знания, пребывая в состоянии святости. Вот кто такие были цари-священники. И об одном из них мы знаем по имени Мелхиседек. Мелхиседек, ветхозаветный. Это один из них. Так вот, сензар, далее продолжение, прадревнейший язык Египта, который в своей главной корневой составляющей был один в один языком великих посвященных Гипербореи, с которыми были мощные связи этих двух великих культур до определенного времени, когда они вибрировали фактически на одной частоте. Они представляли из себя единое, колоссальное, мощное духовное явление на Земле. И все это сегодня сведено, в общем-то, сильно редуцировано, но все-таки системе знаний о сути главных корней, на которых сегодня существует очень много спекуляций псевдоведических. Я не буду сейчас говорить, откуда они там растут и как это получилось. Там действительно есть очень много верного, но там и дремучие потемки, и многие блуждания, и все остальное. Сейчас я буду говорить о том, что доказуемо, если применять, по крайней мере, те направления научной мысли, которые я только что обозначил. И они доступны. Итак, мы имеем слово, состоящее из двух слогов. Ду-ша. Ду. В системе тех знаний, о которых я уже упомянул, прад древних корней, которые обозначали космофизическую суть главных явлений, с которыми сталкивалось сознание человека, изучавшего макрокосмос. Ду – это множественное от да. Да – это точное указание на наличествующий источник энергии. Вот что такое «да» в той системе обозначения большой космофизики. Простейший пример. Из той древности, оттуда к нам пришло слово «звезда», которое на том языке означало «све-с-да». Сейчас я сильно упрощаю семантику и вот внутреннюю структуру этого слова, применяя здесь только «све», часть слова «свет», «с», то есть «откуда», или из, это звук, обозначающий одновременно точку источника. «Да», поэтому древние абсолютно точно, с точки зрения современной астрофизики, этим словом обозначали то, что мы видим в небе. То есть мы видим не сам источник, заметьте, не «да», а мы видим «све-с-да». Мы же знаем, что то, что мы наблюдаем, это уже совсем не то. Это нереальное положение этого светила там. Оно уже передвинулось. Мы видим «све-с-да». Понятно так, я надеюсь, да? Замечательно. Далее. То есть мы имеем в слове «душа» не один источник, а «ду». «У» – это звук, переводящий единичный принцип, который обозначается звуком «а» во множественное число. И отдельный разговор, как это проявляется в других языках, в других системах, какими буквами это обозначается, как это все вдруг бац и действительно работает. через разные системы передачи всей этой сакральной геометрии и букв, и звуков, стоящих за ними. Это отдельный разговор. Пока предлагаю принять это именно так. Далее. А что такое ша? Значит, еще один древнейший корень, который проще всего понять на примере санскрита, где мы имеем, например, такое слово акаша. Слышали, наверное, все. Акаша. Сейчас говорят, хроники Акаши. И мало кто представляет себе реальную физику того, а что это такое Акаша и так далее. При этом мы знаем, что есть слово каша. В нашем понимании, что такое каша, которую мы сварили? Есть там какой-то видимый порядок в сочетании крупиц сваренных? Нет там этого порядка. Это нечто хаотичное, ну, приятное на вкус, может быть, дай бог. Но там нет порядка. А вот акаша абсолютно точно характеризует состояние структуры, в которой может содержаться информация. Если информация содержится там, как говорят древние учения, и мы знаем, что это так, там не может быть хаоса, там какая-то упорядоченность. И вот санскрит, и, значит, язык, на котором сегодня говорят в Индии, это почти одно и то же. Значит, там применяются такие варианты точного констатирования. Есть порядок, нет порядка. В западной традиции нет а, зато есть анти. По сути, это одно и то же. Анти работающее. Так вот. Само понятие космофизики того, что стоит за слогом «ша», это некая структура, состоящая из огромного количества каких-то частиц, так условно можно сказать. Вот что такое «ша». Одесситы, я надеюсь, на меня не обидятся. Так вот. Что мы имеем? Во-первых, ду, то есть множественное число от да. А да – это точное обозначение наличествования источника энергии. И дальше – ша, то есть мы получаем информацию о том, из чего состоит ша. Из множественного количества источников энергии. Уже неплохо. Подчеркиваю еще раз, это очень важно. Я касаюсь только верхушки этого айсберга. Там все и глубже, и интереснее, и с гораздо большим выходом информативным, если копать серьезно, как полагается, системно, рассматривать этот кристалл с разных сторон. Это и есть полидисциплинарный подход, энеологический. Ну а теперь попробуем разобраться в физике этого явления. Что такое вот эти вот ду, откуда они берутся и каким образом они реализованы в ша. И вот здесь нам придется, пусть немного, но коснуться тонкоматериальной сущности человека. И придется сказать и о чакрах чуть-чуть, и о других ипостасях человеческого тонкого космоса, потому что все это вместе, и тот божественный огонь, который находится у человека в том месте, о котором мы говорили в прошлый раз, в сердце, и система энергетических каналов, которые у китайцев обозначаются понятием, переведенным на западные языки, как меридианы, и пранические каналы. Это более тонкоматериальная система у Индии, у индусов. И в этом смысле прана – это не одно и то же с ци. Это разные материальные ипостаси энергетические. Все это вместе связанное с могучей энергетикой астральных органов. Вот что такое чакры, вот какова их функция. Это органы астрального тела, имеющие совершенно конкретную и физику, и математическую топологию, то есть структуру, описываемую очень простыми геометрическими формами, внутри которых еще более простые, значит, еще более универсальные вселенского смысла и принципа. Сразу можно сказать, это спирали конусообразные, формируемая всеми этими структурами эллипсоидная форма. Это фактически внешняя часть нашей аурической структуры. Это не овоидная форма, как некоторые говорят, потому что овоид – это яйцеобразная, а у человека это все-таки приближение больше к именно эллипсоидной форме. И вот все это вместе и является тонкоматериальной системой проявлений того, что мы называем душа. Как это все работает? Ну, давайте вспомним Ветхий Завет и то, чему учил Моисей своих замечательных соплеменников, как считают до сих пор, и в том числе, чему он учил в оккультном смысле. Есть его точное указание на то, где находится душа живого существа. Он там точно говорит, в крови. Поэтому нельзя есть животное, пока с него не слили кровь, простите за выражение. Дай Бог жизни всем животным вокруг. Но так было сказано. И в этом есть огромная доля истины. Что такое кровь? Что такое плазма крови? Это жидкий кристалл. О свойствах жидких кристаллов сегодня известно очень многое. В том числе и о способности принимать информацию, накапливать и при особых условиях отдавать ее. При этом переводя часть информации в другие агрегатные состояния. Вот чем характеризуются очень многие жидкие кристаллы. Об этом известно меньше, но это есть, эта функция известна. Она тоже используется в ТКП. И свойства человеческой крови там изучены на 100%. Там знают, как с этим работать, в том числе с той частью информации, которая действительно там находится в тонкоматериальном виде, в виде вот той самой ша, представляющей себя бесчисленное количество «да» во множественном числе. Это только часть хранилища. Другая часть рассредоточена в еще более тонких ипостасях человеческого микрокосма. Как? Каким образом? Без специальных веселых картинок, без необходимых здесь иллюстраций, это объяснить невозможно. Для этого нужна действительно определенная система диаграмм, которых у меня под рукой нет, а воспроизвести их вербально я не в силах. Одно можно сказать конкретно и четко. Завершается вся эта система, работающая сверху вниз, снизу вверх, представлением о том, что все это имеет тонкоматериальную, n-мерную голографическую сущность. Вот чем надо закончить повествование о душе. И здесь, для того, чтобы понять это хоть как-то, ну, извините, надо хоть чуть-чуть, самую малость, знать основы квантовой оптики, самые основы голографии, как это делается и как образуется объемное изображение. Так вот, обычная голография – это получение, ну, квазиобъемного изображения, конечно, квази, за счет использования тех или иных свойств материи, материального объекта, используемого в качестве системы записи и воспроизведения. Когда мы говорим о душе, это N-мерная голограмма, состоящая из непредставимо огромного количества информационных точек, каждая из которых и является той самой «да», и которая обладает способностью принимать информацию и в нужный момент отдавать ее, обладая колоссальной энергетикой. И эти точки наша наука называет исчезающие малого размера. Это особая проблематика. Как наша математика вообще работает с этими делами? Я как-то в одном из интервью говорил о том, что мне посчастливилось близко, лично знать и дружить с человеком, который считается до сих пор гением советской психотроники, Геннадий Александрович Сергеев. Он создал новую математику, в которой вместо информативной точки, исчезающей малых размеров, эта точка у него в системе этой получила размеры, варьируемые в зависимости от поставленной задачи. И эта новая математика дала технологии, которые поражают до сих пор. Это не фикция, это не какие-то досужие домыслы математические с точкой информативной. Да? На основе нее он создал свои жидкие кристаллы или аморфные структуры, в которые в каждую точку этой аморфной структуры записывалась соответствующая информация, благодаря которой эта аморфная структура, насаживаемая, например, на пластмассовую трубку, способна была менять градиент времени. И это доказывалось опытами и качеством продукта, который пропускался через эту трубку, включая бензин. На входе 92-й, на выходе получали 98-й. Вот такая трубка. Вот что такое представление об информативной или информационной точке, о которой я сейчас рассказываю. И для понимания сути которой нужно, конечно, несколько лекций. Введение в эту математику, введение в физико-математическую суть того, о чем я говорю, и так далее. И это не фантастика, это может понять современная наука. Она к этому готова. Геннадий Александрович Сергеев, когда мы с ним говорили о душе, он плакал от счастья, потому что он понимал, о чем мы с ним говорим. Вернемся сюда же. То есть душа – это многомерная голограмма, формирует которую по законам квантовой оптики и голографической вот этой вот системе, структуре записи, два основных луча. Первый – N-мерный, который распространяется во все стороны с одинаковой силой и скоростью. И об этом луче, если угодно, о его ипостаси, мы уже говорили. Вот где опорный луч голограммы. Вот он где. И он задает N-мерность и любое количество векторных направлений. А информативный луч – это тот, который, ну, более или менее представляют себе люди, которые, ну, хоть что-то приблизительно знают о том, как на самом деле работает чакральная система человека, как на самом деле существует топология чакр в их правильном представлении, правильном понимании. Речь идет о тех самых основных классических чакрах, то есть о семи. Хотя на самом деле таких мощных чакр в человеческом теле гораздо больше. В розенкрейцеровской системе их 12. В китайской оккультно-эзотерической целительской практике их 11. В сахаджи-йоге их 8. Но когда мы говорим о наиболее плотных чакральных структурах, конечно, мы говорим о 7 основных классических чакрах. Так вот, этот информационный луч, который фактически задает процесс и записи информации, и считывание ее куда-то в режиме непрерывного процесса, между прочим, идет сверху через сахасрару, так называемую, или коронную чакру, или тысячелепестковый лотос. Мы в человеческой космо-психо-биофизике имеем 2 когерентных потока, как это называется в квантовой механике, в квантовой оптике. И здесь я должен остановиться, и, может быть, какой-то будет вопрос по существу.
Обязательно, Юрий. Во-первых, я хочу поблагодарить за потрясающую информацию. Я сейчас сижу, как мышка, и не могу шелохнуться. А вопрос следующий. Мы уже немножко его затронули в прошлый раз, но это был вопрос о сердце. И вот сегодня в начале нашей встречи прозвучала информация, что другие цивилизации изучают душу. Это потому, что у них нету этого явления? Или другая есть причина? Есть душа у других цивилизаций? Или это только наша привилегия как аристократии, космической аристократии?
Да. Здесь необходимо сказать следующее. Кстати, из контактов с представителями космических рас, чуждых нам, которые к нам категорически негативно относятся, используют нас нехорошим образом, это тоже констатируется. Да, они тоже воспринимают нас как элитарную форму эволюционирующего воплощенного сознания. Вот как ни странно. При том, что есть космические расы, ну такие как там пресловутые драконицы, ряд других, которые, допустим, нас могут в своем эволюционном развитии в этой Вселенной опережать там на миллионы лет. Они признают, что это так. И, между прочим, в этом смысле мы для них очень вкусный такой объект. Это такая шутка юмора. Так вот, те, кто сюда прибывают изучать не только нашу плоть, генетику и все остальное, но и, главным образом, душу, не имеют этого. Они не могут осознать всей совокупности факторов, которые и являются материализацией, если угодно, этого божественного принципа, благодаря которому нас воспринимают как элиту. Или, еще другой вариант, как ту форму эволюционирующего сознания, антропоморфную, которая развивается наиболее быстро и наиболее бесконфликтно, наиболее гармонично в нашей Вселенной. Под этим подразумевается, что наша Вселенная, она построена для нас. И есть информация о том, что наша Вселенная построена человекообразной расой. Это отдельная тема, которая озвучена на нашем канале Астралионика. Там есть несколько, 2 видеоролика, которые... Это фактически механическая озвучка материалов, пришедших через проверенных контактеров. А там информация и о рождении нашей Вселенной, и о эволюционировании человечества. Она собрана из разных источников. И только в том виде, где эти источники не противоречат друг другу. Там есть информация, в том числе от драконицев, на которую опираются человеческие расы. Так устроена система сохранения и синтеза знания обо всех разумных формах во Вселенной. В этом смысле, там нет конфликтов, там нет противоречий. Вот на том уровне. Противоречия и конфликты находятся на других уровнях. Уровнях материальных, в принципе, выживания, захвата и все остальное. А вот там, на высших уровнях, оказывается, идет обмен информацией. Ну, это примерно точно так же, как у нас на Земле. Официально в геополитике существует противостояние систем, да? Там, блоков, структур. А в тайной космической программе, в космосе, все прекрасно друг с другом работают. И китайцы, и иранцы, и корейцы, и русские, и англичане, и итальянцы, и поляки, и кого там только нет на этих космических системах, которые занимаются своими делами, включая и охрану Солнечной системы. Так вот, возвращаясь к вопросу о ценности для них того, что они называют по-своему, но это именно то, что мы обобщенно называем душа. То, что я попытался объяснить, как это устроено. Так вот, они никогда это не поймут. Потому что это именно те, в ком нет этой божественной частицы, которая у каждого из людей есть. Ну, почти у каждого. У откровенных нелюдей, извергов, которые сделали во многих воплощениях все, чтобы оказаться несовместимым с этой божественной частицей, которая уже покидает такую сущность. Но у остальных-то она есть. Вот что главное в человеке. Без этой частицы, запускай хоть космическую, там, не знаю, вселенскую мощь через сахасрару, только будет мгновенная аннигиляция, и больше ничего не будет. Эта частица должна быть. Она формирует плоть души. Она насыщает душу огнем, светом, теплом, всеми божественными качествами. Она, а не то, что сверху. Это специально для практикующих всякого рода специфические йоги и прочие, стремящиеся в нирвану и куда угодно. И все, что я сказал, кстати, о материальной, материально-физической, пусть и тонкоматериальной, но физической сути души следует из этого что? Очень важное. То, что может покоробить сознание людей, воспитанных жестко в кандовой системе постулатов, догматов некоторых религиозно-конфессиональных систем, которые учат: душа бессмертна. Нет, ребята, все материальное смертно. И коль скоро душа тоже состоит из неких форм материальности, энергоматериальности, энергофизики, энергоинформационных структур, но энерго значит определенная проявленность, а энергия и материя взаимообусловлены. Душа тоже имеет свое конечное время проявления, скажем так. Бесконечно более долгое, чем наша физическая плоть, но все же конечно. В смысле вселенском. И когда приходит ее срок, когда она сделала свое величайшее дело, то есть обеспечение, если угодно, транспорта для нашего космо-духо-бытия, она завершает свое существование и мягко-мягко растворяется в тех планах астральных миров, до которых она доросла, доэволюционировала к определенному сроку. и там, растворившись, является собой уже, ну, если угодно, материал для формирования еще более возвышенных структур и систем, о которых ни наша наука, ни многие направления в оккультной эзотерической практике не имеют никакой информации. Это уже фактически, ну, почти на грани материальности во всех представлениях наших о ней. Это уже то самое, где завершается любая материальность и начинается вечная ипостась единого. Так можно аккуратно
сказать. И тут прямо хочется показать чудо души, одушевление процесса, в том числе и через творчество. Стихотворение. Это один из волшебных преобразований одного в другое.
Как-то так получилось, что я сегодня перебирал то, что у меня было заготовлено для какого-то другого мероприятия. Я не буду говорить для какого, пусть будет такой спойлер легкий. Но оказалось, что прямо сходу сами собой выпали три листа. Вот так.
Ну, ничего страшного нету.
Я прочитаю три стихотворения, в которых есть и тема предыдущей нашей беседы, и то, о чем мы говорим сегодня. И первое, четверостишее, это стихотворение четверостишее, оно случилось мгновенно, сразу, и я записал это вот так спокойно, в виде шутки. Душа светла и прозорлива, а плоть слепа и похотлива, и дух объемлет их собой, неся в себе их вечный бой. А второе стихотворение, оно уже более серьезное, поскольку так или иначе, но это касается всех и каждого, коль скоро в физическом теле все мы смертны. Неведом нам ни день, ни час, когда пробьют куранты Бога и сострадательно и строго нездешний мир вглядится в нас. Пред этим взором высоты раскроется сердечный атом. Что дальше? Райский свет или фатум? Сегодня выбираешь ты.
Браво.
И последнее стихотворение, которое я как-то уже озвучивал в одном из обращений к друзьям канала «Астралионика». Я прочитаю здесь, потому что на этом канале это будет звучать впервые. Это из наставлений, идущим по пути. Без опыта души окрепнет дух едва ли. Не будет предан тот, кого не предавали. Кто сердцем не любил, тому не быть любимым. И знает лишь изгой, что значит быть гонимым. Свободы не понять, не зная заточения. Блаженство не вкусить, не пригубив мученья. Ударами судьбы нас небеса врачуют. От мрака, что в веках сердца друг в друге чуют. Так, свой осилив путь, пройдя через страдания, вернется в отчий дом заблудшее сознание.
Благодарю. Друзья, вот вы сейчас видели проявление души Юрия Лира только что на ваших глазах. И еще хочу поблагодарить Анну Пономареву из Казахстана, которая прислала в прошлый раз замечательное стихотворение. И в начале недели мы отправим обещанный светильник в Казахстан. Юрий, я благодарю за ваше сердце, за вашу душу и за вашу космическую помощь всем нам. Радости и весны всем.
Благодарю, Владислав, за возможность через ваш канал общаться с людьми. Это очень важно. Я очень надеюсь, что сказанное мной сегодня послужит импульсом к исследованию во всех тех направлениях, которые я сегодня только обозначил. Там масса интересного. Там можно обрести настоящий философский космос, к которому устремлены сознание всех ищущих и ощущающих себя идущими по светлому пути. Пусть это произойдет. Мне было бы радостно осознавать, что это случилось. И всем друзьям вашего канала мира, благоденствия, здравия и благословения свыше. Это очень важно.
Благодарю вас. Всего хорошего.
Счастливо.
Thank you. Thank you.